Братья и сестры, всех вас сердечно приветствуем. Хотел немножко рассказать. Вот вы знаете, что у меня некоторое время не было в церкви. И Господь дал мне возможность быть такой на большой библейской конференции, на которой присутствовало, наверное, около 5000 пасторов из разных стран. Конференция проходила в городе Лос-Анджелес. И тема конференции была «Слово твое есть истина». И вот 4 дня, которые шла сама конференция, вот были такие темы для проповеди, для такого изучения, посвященные тому, что Библия, Божье Слово, действительно истина, которому можно доверять и на основании которого можно строить свою жизнь. И к такой печали, удивлению звучало много свидетельств, что в наше время есть много критики Священного Писания, причем эта критика идет не столько со стороны каких-то, может быть, языческих верований, или мусульман, или атеистов, но эта критика идет со стороны самих христиан. Когда христиане так называемого либерального направления, причем семинарии христианские, известные, у которых большая история в Европе, а теперь и в Америке, начинают вот учить, что не все Писание написано, так сказать, боговдухновенными авторами, не все слова Иисус говорил, это Павел не говорил, а тут вот не так переведено. И вот такое учение, которое идет, я еще раз повторяю, из стен учебных христианских заведений, оно просто разрушает в людях веру. И это очень печально, это очень трагично. Вот, и вот как раз цель этой конференции была утвердить еще раз и еще раз пасторов, служителей, что Слово Божие есть истина, что мы можем вполне доверять всему Слову Божию, от первой страницы до последней. И молитесь о том, чтобы, может быть, в следующем году, в октябре, есть такое, там на конференции родилась идея, чтобы в Москве провести подобную конференцию для пасторов, для молодежных лидеров, чтобы вот так же снова и снова утверждать наши церкви, наших служителей, что Слово Божие – это есть действительно истина, на которой можно стоять и жить, и доверять, и это действительно Божие Слово. И также мне была возможность быть и проповедовать в двух славянских церквах. В одно воскресенье я был в славянской церкви в Лос-Анджелесе, там тоже наши братья любят Господа, проповедуют на русском языке, поют на русском языке и славят Господа. Там несколько церквей, в одной из них я был. И в другое воскресенье я был в гостях у наших друзей, у Светы и Сергея Гусевых. Они сейчас живут в городе Гонолулу, вот там тоже есть славянская церковь, мы посещали ее, там тоже я участвовал в проповеди. И мы там помолились за их младшую дочку, у них в Гонолулу родилась третий ребенок, дочка Наташа, 2 месяца ей сейчас. Вот там тоже такую молитву благословения совершили. Большой привет они тоже передавали всей церкви, скучают, любят, помнят нас и надеются, что когда-то смогут все-таки вернуться в Россию, здесь жить и вместе с нами славить Господа. Вот такое небольшое свидетельство. Теперь мы перейдем к проповеди. Наверное, те из вас, кто регулярно ходит в нашу церковь, вы помните, что вот мы в этом году стараемся раз в месяц такое иметь тему, общее название «Отцы и дети». И было уже 3 проповеди на эту тему. И мы вспоминали библейских героев, отцов Библии, сыновей. И в одной из проповедей мы говорили о том, что отец превзошел сына. Мы говорили о Давиде и Соломоне. Если вы помните, мы говорили о том, что Давид, как отец, он был более посвящен Богу и предан Богу. Он искал Божьего, да, в отличие от его сына Соломона, который тоже был благословенный, но он искал не Бога, а что можно от Бога получить, если вы помните, да. Потом мы говорили о других двух библейских героях, мы говорили о Сауле и о Нафане. И вот там, наоборот, сын превзошел отца, потому что его жизнь, его путь, его служение Богу и своему народу, они были лучшим образом в Библии описаны, чем жизнь его отца Саула. И сегодня я хочу вот взять еще одну тему, она как бы вот в этом же направлении, но немножко другой такой момент. Мне сегодня хочется поговорить о матери и дочери. Может быть, отчасти это созвучно с 8 марта, который был неделю назад, но главное, что это библейская тема. И вот когда мы будем говорить о матери и ее дочери, то я себе такое название написал. Мама и дочка, одна лучше другой. Вот если мы говорили, там папа лучше, сын хуже, здесь сын лучше папа, то вот в данном случае мы поговорим о матери и дочери, где даже трудно сказать, кто из них лучше пред Богом, вообще как человек Божий. Итак, мы читаем книгу Руфь, первая глава, первые пять стихов. Книга Руфь, первая глава, первые пять стихов. «В те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле. И пошел один человек из Вифлеема Иудейского со своей женой и двумя сыновьями своими жить на полях Моавитских. Имя человека того Елимелех, имя жены его Наиминь, а имя двух сыновей его Махлон и Хелион. Они были в Ефрафе из Вифлеема Иудейского. И пришли они на поля Моавитские и остановились там. И умер Елимелех, муж Наиминь, и осталась она с двумя сыновьями своими. Они взяли себе жен из моавитянок, имя одной Орфа и имя другой Руфь. И жили они там около 10 лет. Потом и оба сына ее, Махлон и Хелион, умерли, и осталась та женщина после обоих сыновей своих и после мужа своего». Аминь. Мы прочитали эти первые 5 стихов первой главы, но будем смотреть на основании всей книги, здесь всего 4 главы. И вот в этой удивительной истории 2 главных действующих лица, вот, хотя в первых стихах мы читаем и о муже Наимине, да, ее сыновьях, но в принципе это просто как бы вводная часть в эту книгу, в эту историю, потому что это люди, которые краем как-то их коснулось Священное Писание, описывая их, но главные 2 действующие лица – это Наиминь и ее сноха Руфь. Эти 2 женщины, которые испытали очень много горя, они много что претерпели, но при всем этом остались верными Богу. И они стали героями Библии, героями своего народа, героями Библии. И мы знаем, что это тем более удивительно, что в древние времена на Востоке, да, наверное, не только на Востоке, женщины не занимали какие-то главные роли, да? Они обычно оставались за кадром, как помощницы там, в доме, как матери, жены. Они не имели права голоса, по женской линии не передавалось наследство. Мы как-то уже говорили, что в те древние времена муж довольно легко мог развестись со своей женой практически по любым причинам. И по-разному, наверное, женщины реагировали на такое, вот, можно сказать, второсортное положение. Кто-то, возможно, как-то сдавался, впадал в уныние, кто-то, может быть, как-то озлоблялся и что-то еще. Но в нашем случае, друзья, вот эти 2 женщины, Наиминь и Руфь, они не сдались, они не впали в уныние, они не впали в какую-то депрессию, они не бунтовали, они остались верными Богу. Ситуацию усугубляет то, что и одна, и другая остались вдовами. И вдовы – это всегда большое горе, это боль, это трагедия, когда из жизни уходит близкий, любимый человек. И особенно, если это вдова молодая или вдова средних лет. Но Библия утверждает, что сам Бог поддерживает и утешает вдов и сирот. Библия говорит о том, что Бог не дает никому испытаний сверхсилы. И сегодня мы посмотрим на жизнь этих 2 женщин. Одна из них старшая женщина, мать, свекровь, которую звали Наиминь. Она много горя претерпела на чужбине, но осталась верной Богу. И другая женщина, Руфь, ее сноха, я даже назвал ее дочь, потому что мы по всему контексту Библии видим, что даже ей позже сказали Наиминь, что вот эта сноха твоя лучше сыновей твоих стала для тебя, да, в каком-то смысле лучше дочери. И вот эта женщина, молодая Руфь, из язычницей стала поклонницей Богу живому. И удивительно, что вот эта женщина, моавитянка, язычница, но ее именем теперь называется одна из книг Библии. Есть всего 2 книги в Библии, названные женским именем, и одна из них – это книга Руфь. Как раз имя вот этой удивительной молодой женщины, которая из язычницы стала поклонником Бога живого и удостоилась такой чести. Итак, первое, на что мне хотелось обратить внимание, это то, что горе или страдание, которое приходит в нашу жизнь, одних людей ломает, а других возвышает. горе, которое приходит в жизнь людей, каким-то удивительным образом одних людей раздавливает, ломает, приводит в отчаяние, а других поднимает и делает лучше, делает благороднее, делает действительно, можно так сказать, святыми пред Богом. И знаете, в этом есть определенная тайна, почему так происходит. Нам иногда хочется найти легкие ответы на все вопросы, но мы до конца не можем объяснить, почему в жизни одних людей случается так, а в жизни по-другому. Возможно, что один из ответов сокрыт в книге притчи в 4 главе, где написано 4:23. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Вы знаете, внутри каждого из нас, в душе каждого из нас есть некий источник. Источник жизни, как здесь написано, да? Но он сокрытый, никто не знает. Вы не знаете источник моего сердца, я не знаю источник вашего сердца. Но в процессе жизни, в процессе, может быть, когда у нас все хорошо, и тем более, когда нас постигают трудные обстоятельства, вот тогда открывается, что же это за источник жизни там внутри меня и тебя. Кто является центром, кто является Господом и Господином твоей и моей души? Действительно, как брат Герман говорил, для меня и для тебя жизнь Христос или что-то совсем другое. Вы знаете, когда я сейчас был в Америке, слушал несколько страшных историй, когда христиане, наши братья, сестры, славяне, оказываясь в трудных обстоятельствах, просто рушатся в своей жизни. Я встречался с одним братом, который занимался раньше бизнесом, и потом так случилось, что бизнес его как-то развалился, разрушился, и его жена просто ушла от него. Вернулась к своим родителям и говорит, ну как я с тобой буду жить, ты такой неудачник. Что это за жизнь, вот, когда у тебя все разрушилось? И она разрушила свою семью. И впоследствии этот брат, он женился на другой, сейчас у него другая жена, двое детей. И, вот, и при этом, по всей вероятности, нет счастья мира ни там, ни здесь. Потому что даже не смерть, а вот просто финансовый кризис разрушил семью и показал, что там, вот в этом источнике сердца, какой-то небожий был источник, какие-то не те были ожидания, не те стремления, не те ценности, которые должны были бы быть. Но этих двух женщин постигает тяжелейшее горе. Испытания, знаете, которые одно на другое обрушиваются на них, но удивительным образом оказывается, что вот этот источник их жизни, их сердца, он такой чудесный, такой светлый, такой Божий, что к концу 4 главы эти две женщины действительно предстают перед нами как удивительные люди Божии, дочери Божии, которые показывают нам чудесный пример в жизни. Итак, ситуация начинается с того, что Наимин, ее семья, муж и сыновья живут в благословенном городе. Помните, где они живут? В Вифлееме. А вы помните, как Вифлеем переводится? Город хлеба. Вифлеем – это местность плодородная, местность благословенная, город хлеба. Но так случается, что и в городе хлеба иногда наступает голод. Так случается, что даже в жизни праведных людей, благочестивых людей, вслед за такой белой, светлой полосой идет иногда темная, черная полоса жизни. Да, конечно, нередко страдания и скорби постигают людей за их собственные грехи. Что человек посеет, то и пожнет. Многие люди страдают за их грехи, даже верующие люди нередко страдают за свои собственные ошибки, грехи, какие-то упущения. Но Библия говорит и о том, что страдания и скорби постигают не только отступников. Мы не видим, чтобы семья Наимини была как-то особенно грешна пред Господом. Вообще интересно, что в этих четырех главах нет ничего негативного, не сказано, не описано о Наимине. Мало героев Библии, у которых не описано никаких вот таких темных сторон, каких-то их ошибок. И один из этих героев, вот эта удивительная женщина Наимень. Итак, первое испытание, первая трудность, которая обрушивается на жизнь этой семьи, это голод. И они вынуждены оставить свои родные места и идти в языческую страну, в соседнюю страну, к моавитянам, чтобы там пережить этот голод и там как-то сохранить свою жизнь. Но вслед за голодом, вслед за этим переселением на чужбину, написано, что умирает ее муж. Потом как-то вроде бы немножечко жизнь налаживается, они живут 10 лет в этой стране, моавитской, сыновья женятся, казалось бы, какая-то новая светлая полоса наступает. И вдруг по каким-то причинам, мы не знаем, эпидемия, что там случилось, но и ее сыновья один за другим уходят из этой жизни. Вы знаете, нам всегда легче принимать Божью любовь и Божьи милости, верить в Господа, когда у нас все более-менее хорошо. Нам легче принимать Божие благословения в виде мирного неба над головой, в виде хорошей семьи, крепкого здоровья, хорошей работы, достойной зарплаты, послушных детей. И тогда мы говорим, да, слава Богу, Господь меня благословляет. Нам легче служить Господу, когда мы явно видим Его любовь, защиту, помощь, поддержку. Нам легче уповать на Господа, который говорит «да» на наши молитвы. Но надо помнить, что вся наша жизнь, все, что с нами случается, это то, что посылает добрый всемогущий Бог. И у Него есть прекрасный план для меня и для тебя. В книге Екклесиаст, 7 главе, есть такие слова, Екклесиаст 7:14. «В одни благополучия пользуйся благом, а в одни несчастья размышляй. То и другое соделал Бог для того, чтобы человек ничего не мог сказать против него». Друзья, будем помнить, что все, что случается в нашей жизни, исходит от руки любящего нас Бога. Знаете, у нас, может быть, нет возможности более подробно изучать эту книгу, но вот там встречаются такие слова, когда Наими несколько раз повторяет, что вот это горе, которое с ней случилось, послал Господь. Это Он послал, это Он допустил, это Он таким путем провел, это от Его руки. Все она получила, что она получила. Друзья, мы люди Нового Завета. Кроме тех утешений, которые есть в Ветхом Завете для всех людей от Господа, да, у нас есть утешение и любовь, которую явил к нам Бог в Иисусе Христе. Знаете, есть сильнейший текст в Новом Завете, это послание к Римлянам, 8 глава, 31-32 стихи. Мне очень нравятся эти слова, часто ободряют меня, 8 глава к Римлянам, 31-32. «Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего». Это удивительное утешение, что если Бог отдал для нашего спасения на смерть Своего любимого Сына Иисуса Христа, то Он тем более позаботится обо всех наших нуждах, тем более Он даст нам силы все преодолеть, все претерпеть и остаться верными Ему. Дай Господь, чтобы мы только действительно вот там, глубоко в сердце, вот этот был источник, источник Божий, источник, наполненный Словом Божьим, Духом Святым, упованием на Господа. И тогда мы все сможем перенести, как на имени, как кровь, и прославить Господа в своей жизни. Второй момент, на который мне хотелось обратить внимание, вот из жизни на имени – я себе так назвал, свекровь – это либо беда, либо благословение. Мы очень редко в церкви проповедуем на какие-то такие темы о свекрови, о теще, о снохе, о невестке. Чаще всего мы говорим о каких-то более возвышенных вещах, и нам кажется, и на самом деле это правильно, больше говорить о чем-то таком духовном. Но не секрет, что глубина христианской веры, вообще глубина веры в Бога, чаще всего проявляется не в церкви, не на церковной скамейке, но дома, в семье, в обычных повседневных обстоятельствах. Это печально, если наше христианство ограничивается только стенами дома молитвы или рамками христианского общения. Еще одна печальная история из того, что я услышал в этой поездке. Собрались братья там, в Америке, пошли в баню. И вдруг в бане выяснилось, что часть из них поддерживает Западную Украину, а часть Восточную. Начался спор, слово за слово, и началась драка. И вызвали полицию, чтобы вот этих банщиков, христиан разнять. Я думаю, какой это ужас. Какой это ужас, когда мы приходим в церкви, мы такие благочестивые, мы так хорошо поем. Мы говорим, слава Богу, все отлично, аллилуйя, аминь. Но в своей обычной повседневной жизни, в семье или вот так вот, даже, простите, в бане, проявляется совсем другое христианство. Помните, как Иисус с большой печалью говорил окружающим Его людям, это записано в Евангелии от Луки 6:46, «Что вы зовете Меня, Господи, Господи, и не делаете того, что Я вам говорю?» И вот как раз в контрасте мы видим, что вот эта удивительная женщина по имени Наиминь, мать, свекровь, в семье своей жила весьма достойной Богу угодно. Мы видим из всего контекста этой книги Руфь, что она искренне любила своего мужа, искренне любила своих сыновей, своих мальчиков, но когда их не стало, ее искренняя любовь в полной мере излилась на ее снох. Она любила и была верной женой, мамой, верной свекровью, не только в благоденствии, но и в горе, и в страданиях. И вот несколько моментов, которые я хотел отметить, вот положительных из жизни этой женщины по имени Наиминь. Она была матерью, которая была способна давать свободу своим взрослым детям. Она умела отдавать своих детей в руки Божии. Что я имею в виду? Вы знаете, есть разница любить маленьких детей и взрослых детей. Есть разница в воспитании малышей, подростков и уже взрослых детей. Есть разница в отношении к нашим детям, когда они находятся в детсадовском возрасте, когда они школьники, и когда они студенты, и когда они сами уже родители своих собственных детей. И вы знаете, если родители этого не понимают и не учитывают вот этого нюанса, то они создают большие проблемы как для себя, так и для своих повзрослевших детей. Когда наши дети маленькие, то мы должны проявлять больше такой, знаете, власти родительской, авторитета, влияния в воспитании наших детей. И Писание говорит, что дети должны слушаться родителей, уважать, а родители мудрость, терпеливо, строго воспитывать своих детей. У нас вчера были в гостях наши внуки, и вот нашему внуку Ване 1,5 года, и Олег с Катей, его родители говорили, что вот он очень чувствует, вот стоит только чуть-чуть как-то расслабиться, вот не так строго, не так его воспитывать, он тут же начинает капризничать, просто терять всякий контроль, и нам приходится, любя его, довольно жестко и строго ограничивать его свободу и воспитывать его в такой строгости. И в этом воля Божия, в этом мудрость Божия. Но чем старше становятся наши дети, тем мы призваны давать им больше определенной свободы, как бы отпуская их, и, так можно сказать, передавая их из наших рук в Божьи руки, в руки лучшего воспитателя, Бога Отца. Да, мы по-прежнему призваны любить и взрослых детей, и по возможности как-то наставлять и поправлять их, но делать это очень, очень уважительно, очень как-то искренно, уже больше по-дружески, больше с позиции, может быть, в каком-то смысле равного, может быть, более опытного и старшего брата и товарища, но уже не с позиции власти и силы, как это было тогда, когда наши дети маленькие и полностью зависимы от нас. Нам нужно готовить детей к самостоятельной жизни и к тому, чтобы они взяли полную ответственность за себя. Это беда, если ребенок в 25, 30, 40 лет также зависим от своих родителей и не умеет принимать решения, не может отвечать за свои поступки. Но вот почему я об этом говорю? Потому что эта книга показывает, что Руфь умела давать свободу своим детям, и в том числе и своим снохам. Мы видим, что когда она принимает решение вернуться, вот умер ее муж, умерли ее сыновья, она принимает решение вернуться снова в Вифлеем, услышала, что там закончилось время голода, то мы читаем такие слова, это 1 глава, 8 по 9 стих, 11 по 13. «Наимень сказал двум снохам своим: пойдите, возвратитесь каждый в дом матери своей, да сотворит Господь с вами милость, как вы поступали с умершими со мною, да даст вам Господь, чтобы вы нашли пристанище каждый в доме мужа своего, и поцеловала их, но они подняли вопль и плакали». Мы пропускаем с 11 стиха. «Наимень же сказала: возвратитесь, дочери мои, зачем вам идти со мною? Разве есть еще у меня сыновья в чреве моем, которые были бы вам мужьями? Возвратитесь, дочери мои, пойдите, ибо я уже стара, чтобы быть замужем. Да если бы я и сказал, есть еще мне надежда, и даже если бы я сию же ночь была с мужем и потом родила сыновей, то можно ли вам ждать, чтобы они выросли? Можно ли вам медлить и не выходить замуж? Нет, дочери мои, я весьма сокрушаюсь о вас, ибо рука Господня постигла меня». Удивительный пример любви и уважения к взрослым своим, ну, в каком-то смысле, дочерям, снохам, которые проявляет эта женщина по имени Наимень. Вторая черта ее характера, на которую мне хотелось бы обратить внимание, это очень такая благодарная и милостивая мама. Мы видим, что здесь она заботится не о себе, а заботится о них. Она не зацикливается на том, а кто же о ней подумает, а кто согреет ее в ее старости, а кто, что будет с ней в ее будущем. Но она думает о том, а что с ними будет. Они еще молоды, у них жизнь впереди. Да, вот так случилось, что они овдовели, будучи молодыми. Но жизнь не кончается. И она желает им, чтобы они создали новую семью, чтобы они снова вышли замуж, чтобы у них родились дети, чтобы они не остались одинокими. И она с удивительным уважением и благодарностью общается с ними. Смотрите, еще раз перечитаем. «Возвратитесь каждый в дом матери своей, да сотворит Господь с вами милость, как вы поступали с умершими со мною, да даст вам Господь, чтобы вы нашли пристанище каждый в доме мужа своего, и поцеловала их». Сестры, матери, свекрови, когда вы в последний раз обнимали, целовали своих взрослых детей? Может быть, дочь или сноху. Когда вы говорили им что-то доброе, приятное, проявляли свою теплоту и материнскую любовь? Когда вы искренне благодарили Господа за них? Когда они слышали из ваших уст, что вы благословляете их именем Божьим? Что вы желаете им блага, что вы благословляете их? К сожалению, опять-таки, бывают примеры, когда родители не хотят отпускать от себя своих взрослых детей, движимые чисто эгоистичными желаниями. Мне рассказывали в одной подмосковной церкви, мама одна воспитывала сына в церкви, верующая, и вот пришло время сыну жениться, его сердце расположилось к одной молодой сестре, он собрался жениться, сказал об этом маме, и она сказала: «Ни за что, я не благословлю вас». И раз, и другое, и третье, нет. И он пришел к пасторам, и пасторы решили встретиться с этой мамой, христианкой. И говорят, а почему вы не разрешаете своему сыну выйти замуж? Вам не нравится невестка, какие-то у вас есть проблемы? Она говорит, да нет, вы что, все нормально. А кто обо мне позаботится? А как же я буду жить? Сын – это единственная моя надежда. Он сможет там и в магазин сходить, и лекарство принести, и позаботиться обо мне. А если он женится и уйдет к жене, а кто, а как я буду жить? Да не будет так, друзья дорогие. Это очень печальный пример. И третье положительное качество, которое мы видим в Наимине, в этой женщине, это то, что она обладала верой в Бога, способной зажечь другие сердца. Эта женщина обладала верой в Бога, которая хотелось подражать ближнему ее людям. Вы знаете, я иногда думаю, вот мы переживаем, молимся, плачем за своих детей и внуков, которые не знают Господа, которые уже выросли, которые живут самостоятельно. Конечно, есть определенная тайна, как человек приходит к Богу, почему приходит этот и с трудом тот. Но я иногда думаю о том, когда дети растут в нашей семье, способна ли наша вера вызвать Божью искру в их сердцах? Может ли пример нашей жизни так повлиять на наших детей, чтобы их сердца изменились, и они сказали: «Мама, я хочу верить так, как ты. Папа, я хочу служить Богу так, как ты. Я хочу молиться так, как ты. Я хочу поститься так, как ты. Я хочу любить церковь так, как ты. Я хочу любить грешников так, как ты». В этих четырех главах не описывается, нет ни одной, ну, фактически молитвы Наимине, нет какой-то песни бы она написала, как, может быть, другие, там, Мариам или там кто-то другой в Библии. Есть некоторые женщины, чудесные гимны писали, восхваляющие Господа. Но если мы обратим внимание на лексикон Наимине, какими словами она говорит? «Да воздаст вам Господь, да сотворит с вами милость Господь». И даже когда она говорит, что рука Господня постигла меня, и Господь послал мне горе, Господь послал мне страдания, при этом она глубоко смиряется под эту крепкую, но милосердную Божью руку и терпеливо принимает все удары, которые посылает ей Всевышний. Ее домашние, ее снохи не видят никакого ропота, бунта или отчаяния в ее словах и во всей ее жизни. И вот такая жизнь веры оказывается столь заразительной, столь влиятельной, что одна из ее снох по имени Руфь принимает твердое решение посвятить себя Богу Израилеву, Богу живому. Смотрите, 16-17 стихи 1 главы. «Руфь сказала: не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя, но куда ты пойдешь, туда и я пойду, и где ты жить будешь, там и я буду жить. Смотрите, твой народ будет моим народом, и твой Бог моим Богом. И где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь, и еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобою». Друзья мои, сегодня очень важный вопрос ко всем нам, не только к сестрам, но и к братьям, не только к женщинам, но и к мужчинам. Какое влияние наша жизнь оказывает на наших детей? Что они видят в нас? Что они слышат из наших уст? Какой пример? Видят ли они, что мы любим их? Видят ли они, что мы любим Бога? Эта любовь, она не показная, она не лицемерная. Это не маска, которую мы надеваем в воскресный день, на воскресное богослужение. Но это реальное выражение нашего лица и нашего сердца, что мы любим Господа и что мы настоящие ученики и последователи Господа Иисуса Христа. И теперь мы кратко посмотрим на сноху, на Руфь, на эту женщину, которая также умела по-настоящему любить и умела жертвенно служить другим. Вы знаете, это не просто из язычника стать поклонником Бога живого. По всей вероятности, Руфь с молоком матери своей воспитывала и вот эту религию моавитян, да, их поклонение разным богам, разным идолам. Скорее всего, в их доме какие-то были идолы. Скорее всего, с детства ее водили в идольские храмы, воспитывали в таком вот духе языческом, идолопоклонском. Но когда она встретилась с женщиной, со своей свекровью, у которой была другая вера, вера в единого живого Бога, то она, как бы внутренне оценив и сравнив вот эту веру языческую, веру в Бога живого, в Бога Израилева, поняла огромную разницу и поняла, насколько это ценно, насколько это важно верить в Бога живого. И знаете, она оказалась мягкой и отзывчивой. Она приняла все доброе от своей свекрови. Она как бы отозвалась на ту любовь, которая к ней была проявлена взаимной любовью. И она сказала своей свекрови: «Я не оставлю тебя. Я не оставлю тебя. Как ты заботилась обо мне, как ты проявляла ко мне милость, так я позабочусь о тебе». Она понимала, что она имеет одинокая престарелая женщина, вдова, и, наверное, близких больше нет никого, кто о ней позаботится. И Руфь сказала: «Я это сделаю, я не оставлю тебя». И мы можем отметить тоже три удивительных качества, которыми обладала эта молодая женщина по имени Руфь. И первое качество – это удивительное трудолюбие. В Библии многократно говорится о том, что Бог любит прилежных, трудолюбивых людей. Мы читаем вторая глава из книги Руфь, 2-3 стихи, 6-7. Это когда они уже вернулись туда, в Вифлеем, и сказал Руфь, моавитянка Наимине: «Пойду я на поле и буду подбирать колосья по следам того, у кого найду благоволение». Она сказала ей: «Пойди, дочь моя». Она пошла и пришла и подбирала в поле колосья посреди жнецов. Чуть позже мы читаем: «Слуга, приставленная к жнецам, отвечала и сказала: „Это молодая женщина, моавитянка, пришедшая с Наиминью с полей моавитских“. Она сказала: „Буду я подбирать и собирать между снопами позади жнецов“. И пришла, и находится здесь с самого утра доселе. Мало бывает она дома». Вы знаете, в Библии много раз говорится, особенно в книге Притчей, что Бог ненавидит лентяев. Бог не любит тех, которые вот стараются как-то, знаете, вот лишь бы не работать, да? День прошел, и слава Богу. Где бы уклониться, где бы спрятаться, где бы как бы за чужой счет. И напротив, Бог благословляет трудолюбивых людей. И бедность не является пороком или наказанием, если только бедность не является следствием нашей человеческой лености и нерадения. В книге Притчи есть такой интересный текст, 12 глава, 27 стих. В переводе РБО я хотел бы прочитать Российского библейского общества. «Лодырю добычи не видать, а у прилежного богатство и достаток». Да, интересно. «Лодырю добычи не видать, а у прилежного богатство и достаток». И вот эта молодая женщина, чужестранка, чужеземка, придя в другой народ, в другую культуру, практически без средств к существованию, без работы, скорее всего, без какой-то такой особой профессии, но она сразу пускается в поиск работы. Она понимает, что должна прокормить не только себя, но и свою престарелую мать. Она не гнушается никакой работы, даже самой простой и тяжелой. И как это неудивительно, что вот эта чужеземная женщина, чужестранка, довольно быстро заслуживает прекрасную репутацию, почтительные отношения всего населения вот этого еврейского городка Вифлеема. В 3 главе, в 11 стихе мы читаем характеристику ее, которая говорит ее родственник Ваос, Руфь 3:11. «Дочь моя, не бойся, я сделаю все, что ты сказала». Смотрите дальше. ибо у всех ворот народа моего знают, что ты женщина добродетельная. Вы знаете, мы живем в такое время, когда, наверное, вот как брат Герман говорил, не знаю, там со времен эпохи просвещения, или когда вот многие ценности перевернуты в этом мире. И сегодня что ценится в женщине? Ее внешность. Красота лица, красота волос, глаз, губ, стройность фигуры. Вот это ценится, и кажется, что если ты найдешь вот такую самую красивую, самую стройную, самую такую привлекательную, ты непременно будешь счастлив. Это верх вообще, чего можно только ожидать в жизни. Но Библия говорит, что это не так. Это не так, это неправда, это ложь. Сколько людей красивых, очень красивых, сверхкрасивых, но жить с ними невозможно. Еще одна история, простите, может, я злоупотребляю. Миллионер из России, из Челябинска, с молодой женой приехали на Гавайи. Все у них есть, всем обеспечено. И вот эта молодая девица, которая в жизни ни разу нигде не работала, видно, красивая, стала фыркать, стала требовать от мужа своего еще большего почтения, еще большего уважения. И ушла от него, и сейчас там живет где-то на пособии, ждет, не дождется, когда какой-нибудь другой миллионер полюбит ее и возьмет ее к себе в жену. И вот люди, которые хоть как-то сопричастны к этой ситуации, они понимают весь абсурд этой ситуации. Кому она нужна? Без профессии, без образования, вот такая требовательная, капризная, пусть даже и красивая, но она до сих пор уверена, что эта птица счастья где-то рядом с ней, только стоит ухватить ее за хвост, и все будет снова прекрасно. Интересно, Священное Писание говорит, книга притчи, 12 глава, 4 стих. «Добродетельная жена – венец для мужа своего». Апостол Павел пишет и учит женщин-христианок, первое послание Тимофея, 2 глава, 9-10 стихи. «Также и жены в приличном одеянии со стыдливостью целомудрием украшали себя, я там немножко пропускаю, добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Блажен тот муж, у которого добродетельная жена». Хотя, наверное, это и в другую сторону тоже имеет роль. Блаженна та жена, у которой трудолюбивый, добродетельный муж. Второе качество, которое мы можем отметить у Руфи, это ее удивительное смирение и почтение к другим людям. Такое какое-то искреннее смирение и почтение. Смотрите, мы читаем Руфь, 2 глава, 8-9 стихи. «И сказал Воос Руфи, послушай, дочь моя, не ходи подбирать на другом поле, не переходи отсюда, но будь здесь с моими служанками, пусть в глазах твоих будет то поле, где они жнут, и ходи за ними. Вот я приказал слугам моим не трогать тебя, когда захочешь пить, иди к сосудам и пей, откуда черпают слуги мои». Дальше ее реакция. Она пала на лицо свое и поклонилась до земли и сказала ему, «Чем снискал я в глазах твоих милость, что ты принимаешь меня, хотя я и чужеземка?» И дальше 13 стих. Она сказала, «Да буду я в милости пред очами твоими, господин мой. Ты утешил меня и говорил по сердцу рабы твоей, между тем, как я не стою ни одной из рабынь твоих». Друзья мои, это удивительное, ценное качество для женщины. Может быть, и для мужчины тоже, но особенно для женщины. Вот это почтение, это уважение, это смирение. И дай Бог, чтобы все женщины, сестры в нашей церкви были именно такими. И еще одно, третье качество, на которое мы обратим внимание у этой удивительной женщины, это ее послушание вот своей матери или своей свекрови. Вы знаете, мы уже говорили о том, что когда наши дети вырастают, у нас должно быть другое к ним немножко отношение, мы должны отпускать их, давать им определенную большую свободу и так далее. Но если дети, и становясь взрослыми, продолжают уважать своих родителей, и прислушиваться к их советам, то они получают много благословений. Родителям легче помогать, поддерживать, оберегать детей, которые их слушаются и уважают. Богу приятно, когда дети слушаются своих родителей. Мужу дорога послушная жена. И вот здесь мы видим, как Наимень, как мудрая, опытная женщина, с любовью дает советы. И единственный, может быть, совет, который Руфь не приняла, это когда она сказала, что я не буду возвращаться в свой народ, пойду с тобой в Вифлеем. Но девиз ее жизни можно выразить из книги Руфь, 3 глава, 5 стих. Вот это, наверное, девиз ее жизни. Руфь 3:5. Руфь сказала ей, Наимени, сделаю все, что ты сказала мне. У ней хватило мудрости, у этой молодой женщины, не вести себя как-то, знаете, я все знаю, я все понимаю, я лучше разбираюсь в жизни, что там вот вы, старики, уже выжили из жизни, я все знаю, я знаю, как устроить свою жизнь, я знаю, как мне поступать. Но она, наоборот, она склоняется и говорит, Наимень, как ты мне скажешь, так я и сделаю. Я думаю, что молодые люди избежали бы многих ошибок юности. Молодые девушки, молодые жены стали бы намного привлекательнее, ценнее, дороже в глазах своих мужей, если бы прислушивались к советам своих благочестивых матерей, бабушек, свекрови и других более опытных женщин. Опыт жизни в семье, опыт жизни в Боге – это драгоценные сокровища, которые более старшие, опытные верующие люди могут передавать молодым, а те должны в смирении, терпении прислушиваться. И тогда это будет служить к взаимному обогащению. И в конце 4 главы мы видим, что наша история заканчивается счастливым концом. Она заканчивается таким, как бы мы сказали, хэппи-эндом. Любящая, мудрая, пожилая женщина, мать, свекровь, Наимень, обретает новую семью, и у ней рождается замечательный внук. 4 глава 14 стиха мы читаем. «И говорили женщины Наимени, благословен Господь, что Он не оставил тебя ныне без наследника, и да будет славно имя Его в Израиле. Он будет тебе отраду и питателем в старости твоей, ибо Его родила сноха твоя, которая любит тебя, которая для тебя лучше семи сыновей. И взяла Наимень дитя сие, и носила его в объятиях своих, и была его нянька». С другой стороны, мы видим, как молодая вдова, иностранка, чужеземка, наставляемая мудрой, богобоязненной матерью, свекровью, вышла замуж за богатого, доброго человека, который, по всей вероятности, был постарше ее, но, тем не менее, она создала новую семью и родила прекрасного сына. Интересно, что в Библии говорится, что никто из потомков моавитского народа не может войти в число народа Божия. Были определенные причины, почему так было сказано. И вместе с тем у Бога часто есть чудесные исключения. И таким исключением стала Руфь моавитянка, которая была принята в число народа Божия, народа израильского, и которая в конечном итоге стала бабушкой царя Давида и стала прародительницей Господа нашего Иисуса Христа. И когда я думаю об этом счастливом хэппи-энде, друзья мои, я понимаю, что это не просто история, это какая-то сказка со счастливым концом, но это жизненная история, это выстраданная история. Эта история дает нам пример того, что никогда не нужно отчаиваться. Не нужно впадать в саможалость, не нужно зацикливаться на себе, на своих бедах, на своем горе. Но нужно всегда продолжать любить Бога, смиряться пред Господом Иисусом Христом, уповать на Его милость. Нужно продолжать жить по Слову Божьему, что бы ни случалось. Продолжать любить, служить, жертвовать, стремиться повиноваться друг другу, проявлять усердие, трудолюбие, выстраивать добрые отношения в семье между старшими и младшими. Будем помнить, друзья мои, что Божье благословение, как правило, не просто неожиданно сваливается на нашу голову, но приходит к верным, смиренным, послушным рабам, к мужчинам и женщинам, которые всем сердцем любят Господа, повинуются Ему, доверяются Ему и стараются жить по Его законам и по Его воле. Аминь.